Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru. Из любой точки мира это все радио «Комсомольская правда». На часах 18.05. И свою работу в прямом эфире начинает программа «Тема дня». С вами сегодня Евгения Дмитриева. Приветствую наших слушателей. И программу начинаем с новости, которая связана с именем фигуранта убийства политика Бориса Немцова. Прокуратура Иркутской области опровергла сегодня информацию о том, что убийца Немцова Заур Дадаев, он, я напомню, отбывает срок в Иркутской колонии номер 3, о том, что он якобы объявил голодовку. Проверка не подтвердила факта голодовки ни одного из заключенных, сообщает прокуратура региона. Ну а ранее адвокат Дадаева Роза Магомедова сообщила в своем фейсбуке, что ее подзащитный голодает из-за того, что его якобы, опять же, необоснованно отправили в штрафной изолятор. А по словам Магомедовой, помимо Дадаева, еще два заключенных голодают по этому же поводу. Ну и кроме того, 17 заключенных из исправительной колонии номер 3 объявили голодовку из-за переноса мечети в синагогу. Вот что рассказывает адвокат.
В принципе, они поддерживают, но те, которые раньше начали голодать, они начали именно за незаконное воцарение в ШИЗО. А потом вот буквально на днях произошло то, что мечеть закрыли, ВК-3, и их перемещают, ну, то есть вытесняют в синагогу, и туда верующих мусульман. Вот они суть против этого. Но это два акта разных, да, получается. Одна за голодовку, а другой не воцарение. Но те, которые голодают с 3 июля, они, в принципе, поддерживают то, что им не разрешают молиться, но они в ШИЗО находятся.
Добавлю, что по словам адвоката, в середине июля Дадаева поместили в ШИЗО из-за того, что он находился около бани с другим заключенным и ожидал третьего осужденного, который пошел проверять, есть ли свободные места в бане. Она отметила, что несколько дней назад в колонию приходил прокурор, которому Дадаев и передал заявление о нарушении его прав. Но вот, как я напомню, прокуратура Иркутской области эту информацию опровергает. И к другим событиям. Куйбышевский районный суд Иркутска сегодня арестовал мужчину, который днем в понедельник устроил стрельбу в Зеленом, а срок ареста 2 месяца. А при избрании меры пресечения суд учел данные о личности обвиняемого, состояние его здоровья, семейное положение, род занятий, ну и, кроме того, отрицательную характеристику по месту жительства. А кроме того, принято во внимание то, что, находясь на свободе, мужчина может помешать производству уголовного дела и оказать давление на потерпевшего, свидетелей, ну или попытаться как-то скрыть следы преступления, скрыться от следствия. Я напомню, что в понедельник в Зеленом 41-летний мужчина начал стрелять из окна 5-го этажа, а дом жилой, и на требования полиции остановиться, прекратить стрельбу, а тот выстрелил уже в полицейского. В результате сотрудник правоохранительных органов оказался ранен, ранен случайный прохожий, и возбудили уголовное дело по факту этого происшествия. И теперь новости из Серого дома. Работы по ликвидации отходов, накопленных на БЦБК в промышленном масштабе, планируют начать уже в этом году. Об этом заявили во время совещания, которое проводил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в Байкальске. Вот что рассказал глава региона.
Финансирование контракта идет из средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы охраны озера Байкал. Софинансирование из средств бюджета Иркутской области, оно предусмотрено в полном объеме до 2020 года. На этот год у нас предусмотрено из федерального бюджета 1 111 000 000, из областного 295 миллионов. На сегодняшний день мы подписали дополнительное соглашение к контракту между Министерством природных ресурсов и акционерным обществом «Росгеология» 23 июля. Это уже дополнительное соглашение к тому соглашению, которое было подписано весной этого года на работы по утилизации этих карт.
А в совещании в Байкальске приняли участие представители всех заинтересованных министерств и ведомств. Кроме того, присутствовал генеральный директор Росгеологии Роман Панов. Вот что он рассказал.
Действительно, нами заключено дополнительное соглашение, предусматривающее корректировку проекта к действующему государственному контракту, поскольку предложенный к контракту проект, он в сегодняшних условиях не позволяет его реализовать, поскольку те проектные решения, которые были приняты, они не отвечают реалиям жизни. У нас отсутствуют фактически очистные сооружения, которые предусмотрены для реализации проекта. Поэтому мы предполагаем, что до октября месяца будет проведена необходимая работа, и мы к октябрю месяца получим уже необходимые проектные решения.
А что сейчас происходит? Росгеология приступила в Байкальске к опытно-промышленной эксплуатации шлам-накопителя БЦБК, но участников совещания на месте познакомились с предполагаемой технологией. В чем она заключается? А технология предполагает изменение класса опасности отходов, вода будет проходить через систему фильтров, ну и все вредные примеси будут оседать. Лигнин существенно осушится, и предполагается, что в результате проведенных работ его класс опасности понизится до 5-го, то есть практически неопасного уровня. Это уже совсем другой класс опасности отходов, который можно как размещать на обычных полигонах ТБО, так и использовать в качестве грунтовых смесей, вплоть до того, что использовать даже в сельском хозяйстве в виде удобрения, подчеркнул руководитель Росгеологии. А в свою очередь Сергей Левченко отметил, что технология позволяет работать и в зимнее время при температуре воздуха до минус 40 градусов. А также объемы отжатого лигнина становятся гораздо меньше, чем в нынешнем его состоянии, это облегчит варианты его вывоза с побережья Байкала. Но губернатор сделал акцент на том, что речи в этом случае не идет о селе Мотыш Шелеховского района, потому что от муниципалитета поступило отрицательное заключение, и, естественно, никто силой навязываться не будет, отметил глава региона, поэтому будут предлагать другие варианты, исключая село Моты. Ну и добавлю также, что на совещании в Байкальске было принято решение параллельно с работами по ликвидации отходов БЦБК начать подготовку проектной документации по ликвидации самой промышленной площадки комбината. И к другим новостям. Спасатели начали учения в торгово-развлекательных центрах Иркутска. А цель в чем? Цель заключается в том, чтобы изучить планировки зданий не на бумаге, а в реальных условиях. А так, например, по учебной тревоге в торгово-развлекательном центре «Комсомол» были подняты 64 сотрудника пожарно-спасательного подразделения. Вот как это было.
Дымо передает сильное задымление. Работает дымок ОДЗ, ОБ. Значит, вторая дымо от пожарного крана проложила рабочую линию со стволом Б на защиту соседних кинотеатров. Давление во внутренних пожарных кранах нормальное. Ты понял меня?
Понял тебя. Я с тобой.
11 звеньев газодымозащитной службы отправились в здание, они ознакомились с оперативно-тактической характеристикой, обратили внимание на особенности конструкции, наличие запасных выходов и расстояние между ними, определили максимально короткие и безопасные пути эвакуации посетителей. О главных задачах таких учений расскажет начальник главного управления МЧС России по региону Валентин Нелюбов.
Основная цель, которая ставилась, это изучение непосредственно планировки объекта в реальных условиях при работающих звеньях ГДЗС, при решении задач по поиску и спасению пострадавших. Караулы действовали слаженно, вот и поставленные задачи.
Я добавлю, что такие учения скоро пройдут и в других торгово-развлекательных центрах Иркутска. И новость от полицейских. Лжесантехник пойдет теперь под суд. Ангарчанин придумал, как легко попасть в чужую квартиру и обчистить ее. Он представлялся сантехником, якобы соседи затопило, трубы надо перекрывать, а пока хозяева по его указанию проверяли воду в других комнатах, а преступник набивал свои карманы чужим добром. Вот история одной из пострадавших.
Я одна с ребенком была, сказал, что соседки вода течет, можно вам трубы перекрою на 20 минут. Я говорю, да, можно, перекрывайте. Идите, говорит, в туалете воду перекройте. Я пошла, перекрыла. Слышу, шкафчик, комода хлопнул. Засомневалась, а потом мы встретились на проходной в дверях. Он напуганный, на глазах такие у него испуганные. Я говорю, вы что шаритесь? По комоду он говорит, нет, трубу закрывал. Соответственно, он быстро вылетел, я за ним. Выбежал на улицу, раздетая, по сторонам посмотрела, его уже не было.
С ноября прошлого года в полицию поступило 12 заявлений о хищениях. Вор похитил ювелирные изделия на несколько сотен тысяч рублей. Вот что сам подозреваемый говорит.
Вину свою признаете содеянным? А как происходили хищения? Как вы совершали кражи?
Так что-нибудь наговорю, разойдусь.
Ну, уже сантехник – это 41-летний уроженец Ангарска. Известно, что он не так давно освободился из тюрьмы, отбывал наказание также за имущественные преступления. Ну, а сейчас расследование уголовного дела уже завершено, материалы переданы в суд, и будем ждать, какое наказание понесет подозреваемый. Ну, а сейчас небольшой перерыв, через 2 минуты возвращаемся в эту студию. Оставайтесь с нами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. И моя соведущая в этой части программы – председатель регионального отделения «Альянс защитников животных» Алена Машкина. Здравствуйте, Алена.
Здравствуйте.
Ну, формально поводом для нашего с вами разговора послужило то, что теперь в нашем городе несколько изменились правила по контролю отлова бездомных животных. Ну, а в принципе этот разговор может иметь место быть в любой момент, мне кажется, потому что проблема для города весьма и весьма актуальная. Наши слушатели знают, я делилась с ними своей болью. Вот не далее, как этой весной, я сама столкнулась с ситуацией, когда на моих глазах... бездомная собака, кидалась на малыша. И это был такой момент, когда я поняла, что я мало что о себе знаю, потому что в первую минуту мои ноги приклеились к земле, и я на полном серьезе раздумывала, бежать к ним или в другую сторону. Ну и дальше я прошла весь тот путь, в эфире его рассказывала, который должен пройти каждый горожанин, который вот хотел бы... чтобы были отловлены, да, бродячие животные. То есть надо было оставить заявку в компании, которая на тот момент занималась отловом. Ну, в общем, путь такой был достаточно тернистый, но вроде бы мою заявку приняли, но отследить, что на самом деле произошло, довольно сложно. Давайте поговорим о том, как было, как будет теперь и какие, на ваш взгляд, вот принципиальные изменения сейчас произошли.
Ну, смотрите, то есть если сравнивать с тем, что именно сейчас, да, у нас есть, то это, конечно же, идет контроль волонтеров за каждую отловленную собаку. То есть если у нас поступает вызов, администрация нам говорит, когда и куда поедет подрядчик, то есть, ну, в какое время. Нам сообщают, мы туда тоже подъезжаем и контролируем, сколько собак он отловил. Мы их всех фотографируем, то есть чтобы потом отслеживать.
Для чего это нужно, Ален?
Чтобы быть уверенными в том, во-первых, что он реально работает, что этих собак он отлавливает, да, что они просто так, что он сказал, что он их отловил, на самом
заявка
деле ничего
ушла
не
в воздух.
Было, да. Во-вторых, чтобы убеждаться, опять-таки, в том, что собаки доезжают до приюта вообще, в принципе, и что их нам по-настоящему стерилизуют, кастрируют, потому что у нас недавно тоже был такой нашумевший случай, когда собака с биркой в ухе, а бирка в ухе – это означает, что она уже стерильная.
Стерилизованная собака.
Да, стерилизованная. Что собака ощенилась.
Да-да-да.
Вот. Поэтому для этого тоже контроль, да, что собаку именно вот, ну, провели все необходимые операции, вакцинировали, передержали, то есть, ну, это вот такие основные, как бы...
А хватит ли ресурсов и сил у волонтеров? Ну, это ведь я, ну, может быть, я идеализирую эту картинку, но, как мне кажется, это же повседневная, постоянная работа.
Да, действительно, повседневная и очень много времени занимает, и очень много эмоций. Если человек впечатлительный, там какой-то или ранимый, лучше вообще туда не ехать. Но администрация опять-таки пошла нам навстречу, и они нанимают специального человека. Открылась ставка в администрации, которая будет от администрации ездить и проверять. Нам все равно, как бы, мы будем знать этой отлову, то есть, но мы уже будем уверены, что будет человек, который это контролирует. То есть, если у нас найдется еще желающие, да, поехать, пожалуйста. То есть это не запрещается.
А как вообще получилось так, что этот диалог с мэрией состоялся?
На самом деле, здесь очень большое спасибо Ларисе Игоревне Егоровой. Это она помогла, ну, чтобы администрация обратила внимание на именно эту проблему. Мы к ней ходили на протяжении года, жаловались ей, приводили всякие доказательства.
Лариса Егорова, это депутат городской думы. А почему, собственно, вы ходили-то? То есть вот в чем была необходимость как-то... Ну, то есть система, она вроде бы существует довольно давно. То есть администрация разыгрывает подряд, и определяется компания, которая будет получать деньги за отлов как раз, стерилизацию бродячих животных. А почему возникла необходимость каким-то образом вмешиваться в это?
Потому что очень много недовольных, скажем так, и среди волонтеров, и среди обычных жителей работой именно данного подрядчика, который постоянно выигрывает этот тендер. То есть, опять-таки, вот эти вот собаки, рожающие с бирками.
Ну вот да, этот случай мы упомянули, но это, видимо,
он был не единичный. Он был не единичный, конечно. Потом, во дворе, допустим, живет стая собак, да, которую весь двор подкармливает, и там есть люди, которые их курируют. Они знают этих собак в лицо всех. Приезжает, опять-таки, подрядчик, отлавливает их. Люди в этот же вечер приезжают в приют, а их там нету. То есть, ну где эти собаки?
А где эти собаки?
Ему задают вопрос, он увиливает от вопросов, то есть постоянно назначает встречи, на которые не приезжает, то есть эти случаи были неоднократно. И его главное, как бы такая, ну, главное оправдание, это я их уже пристроил. Но это доказать невозможно, понимаете?
Вот вы знаете, вы как раз проиллюстрировали, да, то есть привели такой пример. Мне кажется, это сплошь и рядом ситуация. Вот тот случай, о котором я вам рассказала, у нас очень сердобольный двор, и там действительно все подряд кормят вот этих собак. Но из этой же стаи собака, она как раз вот кидалась на школьников. Вот я понимаю, что, ну, наверное, посередине какое-то вот мудрое решение, но что бы хотели сказать иркутянам, горожанам, которые вот кормят собак, все-таки ваша позиция какова? Это необходимо делать, потому что, ну, где животным искать пропитание, ну, коли уж они на улице, да? Или этого делать нельзя? Вот как все-таки думаете вы?
Нет, ну, помогать, конечно, надо. Животных кормить... Просто понимаете, здесь главная проблема в том, что они плодятся быстрее, чем мы их успеваем стерилизовать. Волонтеры ведь тоже этим занимаются, и за свой счет бездомных собак постоянно стерилизуем, кастрируем, то есть лечим. Это не только как бы мы свалили на плечи администрации. Вообще проблема бездомных собак – это проблема не только волонтеров, либо администрации. Это проблема всех горожан.
Да мы все ходим по этим улицам, разумеется.
Вот, да. А люди не понимают, откуда берутся вот эти бездомные животные-то на самом деле. А берутся они, потому что своих домашних, например, не стерилизуют. Вот кошечка живет, да, которая рожает там раз в полгода. 10 котят там, ну, 15 котят в год она приносит. 15 хозяев, вы что ли, находите этим котятам? Ну, вот так вот, по сути, да, за свою жизнь там у нее будет 300 котят там или сколько, ну, если посчитать. То есть, ну, невозможно найти столько хозяев хороших вот животным. И животные оказываются на улице, либо там, я не знаю, бабушкам вон на рынке их уносят, которые коробочницы, да, тоже думают, что они доброе дело делают. На самом деле у них там просто рассадник чумы, всяких разных инфекций и так далее. И они этих котят и щенков, которых они принимают за деньги у населения, они их потом оставляют либо там же на рынке, либо вывозят в юбилейный. Почему их это догоняют? Почему все против? То есть вот нужно стерилизовать и кастрировать своих домашних животных, не разводить. И тогда бездомных будет меньше становиться.
То есть корень, вам кажется, именно в этом?
Да.
А не в том, как раз, как организована система на уровне муниципалитета.
Ну, смотрите, это можно делать бесконечно. То есть мы будем отлавливать, стерилизовать, а они новые будут появляться.
А скажите, пожалуйста, ну, наверняка, коли вы этим вопросом занимаетесь, то, наверное, и какой-то, может быть, зарубежный опыт изучали, может быть, знаете, как обстоят дела в других городах. А вот есть некая идеальная схема, как можно навести порядок в этой сфере?
Ну да, вот смотрите, в Европе, например, да, то есть там обязательная кастрация, стерилизация животных домашних. Если не кастрируешь, за это штраф, через какое-то время проверка, если опять животное не кастрированное, то опять штраф. Штрафы там большие, то есть очень большие, поэтому намного выгоднее, скажем так, стерилизовать свое животное. За этим там очень следят. Поэтому там и бездомность не такая большая, как здесь. И даже есть страны с нулевой бездомностью. Я вот недавно читала, это какая-то северная страна, там то ли Финляндия, то ли Норвегия. То есть там достигли того, что вот благодаря вот этим вот своим законам, они, ну, у них нету больше бездомных собак и кошек на улице.
То есть это на уровне государства должны быть какие-то меры приняты?
Конечно, мы требуем закон уже очень давно, который будет, ну, обязует хозяев ответственно относиться к своим животным. То есть это не только стерилизация, кастрация, это еще и чипирование. Да, чипирование тоже это очень... Как бы такая хорошая вещь, по чипу можно определить, чье животное. Там, если вдруг хозяин решил выкинуть на улицу, потому что там ребенок родился или переезжает куда-то, как это вот две основные такие проблемы у нас. Просто собака 5 лет живет в семье, решили переехать в другую квартиру, собаку оставили на улице. Ну как так? А собака не кастрированная, собака начинает на улице выживать и также плодиться.
Вы знаете, еще есть такой момент, вот всякий раз, когда эта тема обсуждается, подрядчик, как правило, приводит вот такую аргументацию, что выделяются недостаточные деньги, что потребность гораздо выше и бездомных животных гораздо больше, чем, в общем, на эти деньги можно было бы, да, отловить, стерилизовать и чипировать, выпустить. А вот что вы там думаете? Действительно есть такая проблема или это от лукавого тоже?
Здесь, конечно, эта проблема тоже стоит очень остро, потому что на самом деле у нас на одного отловленного животного из бюджета идет 2500. За эти 2500 нужно отловить животное, то есть это снотворное сюда входит, входит оплата бензина, да, скажем так, там оплата человека.
То есть это недостаточно все-таки?
Недостаточно. Стерилизация, передержка, месяц кормежки. То есть это, конечно, это очень мало, поэтому у нас и не выходит никто больше на тендер. То есть, может быть, какие-то...
Ну, круг замкнулся, получается, да. Так, да? Ален, я вам предлагаю через какое-то время вновь встретиться в этой студии, посмотреть, как вот новая эта схема будет работать и будет ли меняться ситуация. Спасибо. Председатель регионального отделения Альянс защитников животных Алена Машкина была у нас сегодня в гостях. Мы продолжим через 4 минуты.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru. Из любой точки мира это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева, и мы продолжаем эфир.
Уважаемые иркутяне и гости нашего города, устраивайтесь поудобнее. Мы отправляемся. Добро пожаловать в Иркутск. Ваши вопросы просим сообщать незамедлительно по телефону 208-005.
Ну и сегодня в прямом эфире мы заглянем в будущее Иркутска, в будущее ближайшее и отдаленное. Но экскурсоводом будет главный архитектор города Сергей Александров. Здравствуйте.
Всем доброго утра.
Сегодня совершим такую виртуальную экскурсию по нашему городу, экскурсию самую разную. Ну и наша первая остановка.
Остановка Иркутск. Город из 6 городов.
Не удивляйтесь, почему из 6, Сергей Анатольевич нам подробно расскажет сегодня. В генплан Иркутска в очередной раз намерен внести изменения. Но архитекторы и проектировщики предложили новую концепцию градостроительной политики. И вы сообщали, я в одном из интервью прочла, что последний вариант генплана, который еще в 2016 году принимали, это, ну, своеобразное зонирование города было. И там в деталях показаны даже небольшие скверы были и похож проект, ну, на проект планировки. А сейчас генплан обобщают и рассматривают Иркутск как некую систему городов. Вот что это означает?
Ну, действительно, сейчас генеральный план, который находится в полный рост, проектируется, будет проходить соответствующее согласование. А мы, можно сказать, что теперь приблизились к самой градостроительной политике.
Угу.
Мы в 2016 году провели такой закрытый конкурс, где участвовали ведущие градостроительные институты. Это НИПИ генплана города Москвы, Питерская урбаника и местная региональная организация Союза архитекторов. Мы тогда надумали, увеличили границы города, надо их увеличивать, не надо. И в итоге, ну, давайте так разговорным, да, всплыло много такой проблематики, которая нужно в городе решать. Это неэффективно используемые территории. В городу есть еще развиваться в своих границах и так далее, и так далее. И, ну, одна из проблематик, да, тоже в том числе у нас очень город такой моноцентричный, есть единый центр в городе. Все места приложения труда практически находятся в центре города.
Ну, потому что мы приезжаем работать в основном, да, в центр.
Да, поэтому сейчас генеральный план, он как раз направлен на то, чтобы, ну, как вы уже прочитали, 6 городов, допустим, 2 Иркутск, ну, это Новоленина, это Куйбышевский, Свердловский, там сам разбивается тоже на две части. И задача в том, чтобы уйти от спальных микрорайонов в их чистом виде, создавать в радиусе пешеходной доступности, помимо школ и садиков, и места приложения труда. Это, естественно, это будет не завтра и не через 3 года, это, к этому нужно будет постепенно приходить. Это больше вектор на смешанную жилую застройку. Делается это для того, чтобы у нас наши микрорайоны, да, они были более комфортными для проживания, чтобы можно
более
было...
Более самостоятельными.
Да, более самостоятельными, чтобы можно было чай, кофе попить, потому что даже в некоторых спальных микрорайонах даже и этого нет. В таком ракурсе двигаться. Надо сказать, что в этом генеральном плане, который сейчас вносим изменения, помимо всяких расчетных моментов, очень много уделено вопросам экологии. Транспортные артерии очень серьезные исключаются из пойменных рек, реки Кая, к примеру, на роще Каштаковская, там тоже мероприятие предусматривается. И сами категории дорог, мы уходим от таких магистральных серьезных дорог.
Как же от них уйти?
Я имею в виду в плане их отношения. По транспортному каркасу серьезных изменений не происходит, но изменяется такая транспортная политика. Действительно, и создание и альтернативных видов, это выделенные полосы, места размещения пересадочных узлов тоже сейчас частично пересматривается. Выделенные полосы общественного транспорта как альтернатива веломаршруты. Да.
Классическому центру Иркутска, тот центр, который мы сегодня знаем, любим и где работаем и бываем часто, ему вот в отдаленном будущем какие функции вы приписываете? Каким он должен быть?
По большому счету, вот сейчас как выглядит исторический центр, вот с этой смешанной застройкой, люди, которые живут в центре, я в нем не живу, в нем работаю, говорят, что в нем очень комфортно жить. Все в пешеходной доступности. Так вот, конечно, мы в другие районы по объективным причинам вот до такого уровня достичь не сможем, но и, наверное, это не нужно себе такую задачу ставить. Здесь нету какого-то такого, знаете, тоталитарного какой-то, ну, такой политики, да, градостроительной, давайте так назовем. Но мы будем способствовать формированию в центре города жилой застройки, несколько ограничивать путем создания условий, имеется в виду ограничивать формирование нежилых объектов, чтобы как-то их рассредотачивать по другой части города. Это делается не, скорее даже не путем генерального плана города, а путем правил землепользования застройки, которые будут предоставлять застройщикам, собственникам объектов, земельных участков более выгодные условия.
Ну что ж, предлагаю продолжить нашу виртуальную экскурсию, и следующая остановка.
Остановка парковочная.
Ну, очевидно, в нашем городе так уж исторически сложилось. Дефицит парковочных мест все же есть, ну а без этого комфортно передвигаться по городу невозможно. Расскажите, что в этом году планируется сделать и будут ли новые места появляться?
Да, планируется в этом году тоже мероприятие по созданию парковок. Должен сразу сказать, что тех средств, которые сейчас выделяются на организацию конкретно парковок, это невеликие суммы, да, вот. Но если мы говорим о именно бюджетных средствах по программе «Безопасные качественные дороги», то прежде всего будут создаваться парковки при школах и детских садах, потому что сейчас и в нормативы местные внесли соответствующие правки, и ну, по объективным причинам возле школ, особенно в утреннее время, негде машину припарковать, да, многие автомобилем пользуются. И будут создаваться такие дополнительные парковки. Это как бы первый момент. Второй момент. По созданию каких-то многоуровневых парковок, перехватывающих парковок, к сожалению, сейчас, ну, я даже, наверное, могу сказать про последние 15 лет, особо похвастать нечем. Считаю, что об этом нужно открыто и прямо об этом говорить. Опять-таки, нужно будет какой-то комплекс мер. К примеру, сейчас при пересадочных узлах должны формироваться такие перехватывающие парковки. В принципе, нужно создавать такие моменты, чтобы жители как можно меньше пользовались. Это наши первые остановки, да? Mm-hmm. Видите, все постепенно, все не сразу. При перехватывающих парковках создание велопарковок обязательно, максимально приблизить остановки общественного транспорта. Все должно быть очень удобно. Поставил личный автомобиль, пересел на автобус. Ну, как пример могу привести такой перехватывающей парковки. Под Глазковским мостом сделана парковка плоскостная. Там порядка, ну, свыше 100 машиномест. 107, по-моему. Там мы сейчас планируем создать дополнительную велопарковку, имеется пункт проката, да, который можно велосипед взять, оставить. И, как вы знаете, Чкалова и Степана Разина остановки тоже в непосредственной близости. И вот, по сути, это такая некая модель перехватывающей парковки. Однако такие парковки перехватывающие должны у нас рассматриваться при комплексном развитии территории Затон, территории ИЗТМ в районе Фортуны, а и на более отдаленных вот, таких периферийных частях города это тоже нужно будет формировать.
А ближайшее ли это перспектива?
По созданию Иркутск-Пассажирского сейчас работы АО РЖД свыше 1,2 миллиарда рублей уже средства выделены по созданию железнодорожного вокзала. Мы сейчас с концессионером прорабатываем благоустройство при вокзальной площади. Однако я могу сказать, что как парковок не было достаточно, так их там пока, имеется в виду, на самой площади их не будет в полном объеме хватать. Но вот смотрим сейчас места, где будет ближайшие. Вопросы прорабатываются. И что касается парковочной политики, все-таки это постепенное внедрение платной парковочной политики, но это с параллельным развитием сети общественного транспорта.
Ну а сейчас движемся дальше. Вот смотрю на карту Иркутска, и многие автомобилисты могут
Уважаемые пассажиры, стоим в пробке. Просим набраться терпения.
Парк имени Парижской коммуны, улица Маяковского традиционно в пробках. Например, улица Декабрьских событий каждое утро выделена красным цветом. А, собственно, вопрос такой. Вот эти проблемы в условиях, понятно, исторически сложившихся, то, что Иркутск, он такой, какой он есть, со своими узкими улочками и так далее. А можно ли эти проблемы как-то решать? И вот вы, как архитектор, видите это решение?
Да, безусловно, видимо, эти решения. Действительно, в материалах градодокументации предусмотрены достаточно дорогостоящие мероприятия по созданию двух уровней там, транспортных развязок. Сейчас мы маленько поменяли свой вектор. Пытаемся найти такие оптимальные решения, которые за счет организации движения, за счет вложения каких-то небольших относительно средств, можно разрешать по временной схеме, либо на постоянной вот эти вот автомобильные пробки, которые есть. Ну, давайте начнем. Но самое главное, это Джамбула, Боткина, это Маяковского, вторая железнодорожная. Что предлагается здесь сделать? Сделать участок двухстороннего движения по улице Джамбула, через не делать большой перепробег по улице Боткина, второй железнодорожной Маяковской, это при движении с Ленинского округа сразу напрямую, потому что 30% потока с Ленинского округа едет именно на Голосковский мост каждое утро. Такие подсчеты с помощью, большое спасибо студентам РГУПСа, которые предоставили данные, мы их прогнали уже по специальному системному продукту, который просчитывает. Делается небольшая кольцевая развязка вокруг, где Peugeot Center, в районе Фурманова 2, но это мероприятие, хоть и недорогостоящее, предусматривает изъятие двух объектов многоквартирных домов, вот, и это, естественно, как реконструкция идет, поэтому здесь нужно подготавливать проектную документацию и, ну, как бы так целенаправленно этим заниматься. Однако потоки показывают, что если сейчас на 300-400 секунде забивается существующая модель, то здесь при правильной синхронизации перекрестков, скажу сразу, привыкл спортивный и Боткина регулируемый перекресток убирается, становится непрерывного движения по кольцевой, но появляется регулируемый перекресток перед Голосковским мостом, но там нужно будет стать какую-то интеллектуальную систему, которая бы считывала два приоритета в ту или иную сторону. И здесь уже модель не забивается на 3000 секунде, там нужно как бы репетировать светофоры, поэтому здесь как бы, ну, большие надежды. Однако это мероприятие все равно не даст в долгосрочной перспективе и не решит проблем, потому что нужно строить сеть обходных дорог. Западный обход и так далее. По развязке Лермонтская, это при движении Октябрьского округа в сторону Свердловского округа, ну, в общем, в утренний вечерний часы пик отличается схема, пробки. Это при движении с Академического, когда мы едем в студгородок и Академгородок в сторону ЖК «Союз», нужно разворачиваться на 180 градусов на этой петле. Пока идет встречный поток, хвост копится очень быстро, при интенсивном движении пробка на Академическом мосту возникает мгновенно. Поэтому мы сейчас удлиняем вот это разворотное кольцо, делаем соответствующие радиусы и по непрерывной системе вливания в потоки здесь ожидаем, что станет существенно лучше. И вот в январе этого года тоже уже вышли, посмотрели, есть ли ресурс под путепроводом все-таки подрасширить. Есть, оказывается, такая возможность 4 полос увеличить до 5 полос движения. Пока что мы сделаем 3 полосы с Академического моста, потом, может быть, ну, с участием ГИБДД рассмотрим как вынужденную меру реверсивное движение в утреннее в сторону центра, а 3 полосы будет работать вечернее, наоборот, 3 полосы будет работать в другую сторону. Еще у нас из мероприятий по, я живу на Синюшке, да, в Аргунова-Сергеева перекресток, вот этот перекресток регулируемый, который, в общем-то, собирает этот хвост города Шелихова. Есть решение, где делается просто эффективный регулируемый перекресток, есть решение по кольцевой развязке. Если это нужно будет тоже просчитывать, мы сейчас, студенты-практиканты у нас тоже придут, там по 15-20 узлам будут считать эти моменты.
Все лето будут считать,
да, поэтому мы там тоже посмотрим, ну и примем соответствующее решение. Лермонтова, Улан-Баторская, к примеру, это перекресток, который загружается во многом из-за большой плотности населения в Марковском муниципальном образовании. Там тоже есть предложение, как это сделать, и тоже, кстати, и кольцевая, и регулируемая. Но регулируемый перекресток, как это ни странно, в отличие от кольцевой развязки, все-таки обладает больше ресурсом, а потому что кольцевая развязка при движении 2000 автомобилей в час перестает эффективно работать.
Ну что ж, спасибо большое. Полностью экскурсию мы не успели, да, завершить в эфире, поэтому, думаю, не раз еще встретимся в нашей студии и продолжим путешествовать по Иркутску.